Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог.
Декабря, 29 ноября по старому стилю. Святая Церковь совершает празднование памяти святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников. В малоазийской области Вифиния некий князь Аквилин ужасно преследовал христиан. Однажды схватил он 370 человек верующих во Христа и повел их связанными на некое место, где был храм идольского бога Посейдона. Там сей злобный князь заставлял их поклониться истукану и принести ему жертву. Хотя и угрожал он смертной казнью тому, кто не послушается его повеления, однако ни один христианин ему не покорился. В эти минуты мимо храма проходил некий благочестивый муж по имени Парамон. Остановился он у толпы связанных людей и, узнав, за что они страдают, воскликнул: «О, сколько невинных праведников хочет убить сей скверный князь за то, что не поклоняются они его мертвым идолам!» Сказав сие, он продолжил свой путь. Тогда разъяренный князь послал своих слуг, чтобы они умертвили Парамона. Слуги догнали святого мученика, схватили его и сначала острым шипом прокололи ему язык, а затем, обнажив его, искололи ему такими же шипами все тело. Святой Парамон с молитвой в сердце предал свою душу Богу. Потом и те 370 мучеников, великих, как сыны Божии, и невинных, как агнцы, были зарублены мечами и перешли в бессмертное царство Владыки Христа. Пострадали они в 250 году. Преподобный Акакий Синайский. В своей славной книге «Лествица» преподобный Иоанн Лествичник описывает житие сего святого. Юный Акакий был послушником у некоего злого старца в Синайском монастыре. Гневливый старец ежедневно укорял и ругал Акакия, а нередко и бил, всячески издеваясь над ним и мучая его. Однако Акакий не жаловался, но все это переносил терпеливо, будучи уверен, что сие полезно для его спасения. Если когда-либо кто-то спрашивал его, как он живет, Акакий отвечал: «Как перед Господом Богом, так мне хорошо». После 9 лет послушания и мучений Акакий скончался. Старец похоронил его и пошел и пожаловался некоему другому святому старцу: «Акакий, ученик мой, умер». Тогда оба они отправились на могилу усопшего, и тот святой старец прокричал: «Брат Акакий, умер ли ты?» И послушливый Акакий, послушный и по смерти, ответил: «Не умер я, отче, ибо невозможно умереть тому, кто обязался творить послушание». Тогда сей первый злой старец раскаялся в содеянном и затворился в келье близ могилы Акакия, где провел остаток своей жизни в покаянии и молитве. Священно-мученик Дионисий, епископ Коринфский, знаменитый пастырь и учитель, усечен за Христа в 182 году. Святой Тиридат, царь армянский, современник Диоклетиана, сначала жестоко преследовал христиан, но постигла его Божия кара, и он обезумел, став подобным скоту, как некогда Навуходоносор. От умопомешательства его чудесно исцелил святой Григорий. С тех пор и до самой смерти Тиридат провел свои дни в покаянии и благочестии. Мирно упокоился в IV веке. Святой мученик Аполлоний, римский сенатор. Обвиненный в вере во Христа, он исповедал свою веру перед всем сенатом, за что и был обезглавлен в Риме в 186 году. Первый старец послушнику громко прокричал: «Акакий, брат, ответь нам, где ты сейчас?» Ответа не дождавшись, Пати возгласил: «Акакий, мертв ты или жив еси?» Живя, как и прежде, когда жил в мире бренном, монах из Мадилы ответствовал смиренно: «Нет смерти для того, кто верен послушанию». Старец второй, поражен необычайно, от изумления и страха прослезился и горько зарыдал, и страшно устыдился, и покаяние в злых делах своих принес, и, наложивши на себя сугубый пост, в пустыню тотчас удалиться поспешил, чтоб вымолить спасенье для своей души. Акакий чудный, воплощенное смирение, ты послушанием снискал себе спасение, душа твоя веселье ныне исполняется, и имя Церковью Святою прославляется. Рассуждение. Божие наказание иногда постигает грешников сразу же после греха, чтобы грешники устрашились, а праведники ободрились. Иногда же намного позже, причем внезапно и паче всякого чаяния, чтобы грешники знали, что Бог ничего не забывает. Дафана и Аверона земля поглотила тотчас, как они согрешили. А царь Валтасар видел руку, написавшую ему смертный приговор в ту минуту, когда чувствовал он себя счастливейшим из смертных, на перу, среди друзей и обожателей. Некоего тяжелобольного воина принесли к преподобному Стефану Новому, чтобы тот молитвой его исцелил. Стефан велел ему поклониться иконе Христовой и Пресвятой Богородице. Воин сделал это и немедленно обрел здравие. Весть об этом чуде разнеслась во все стороны. Услышав о сем, царь иконоборец Капроним призвал к себе того воина и допросил. И когда воин исповедал и признал, что получил исцеление от святых икон, царь принялся неистово упрекать его за поклонение святым образам. Испугавшийся воин отрекся перед царем от иконы почитания и постыдился своей веры в святые иконы. Когда же вышел он из дворца и сел на своего коня, конь под ним яростно вздыбился, сбросил седока и топтал его ногами до тех пор, пока тот не изверг из себя свою душу. Вот пример наказания, наступившего сразу после греха. Царь Тиридат, гонитель христиан, бросил святителя Григория в глубокий ров и казнил 37 святых монахинь. Но никакая кара за это его тотчас не постигла. В дальнейшем же, когда царь со своими приближенными отправился на охоту для развлечений и увеселений, внезапно и его самого, и его свиту постигло безумие. Его благочестивой сестре во сне открылась причина царского сумасшествия, а также был возвещен и способ, как может он снова обрести здравый разум. Святого Григория извлекли из рва, и по его молитве царь Тиридат выздоровел, покаялся и крестился. Наказание порой в скорости следует за грехом, как день сменяется ночью, а порой и медлит, как год сменяется годом, но никогда не отвращается совершенно, за исключением тех случаев, когда его место упреждает покаяние. созерцание. Да созерцаю досточудный рай Божий, а именно, как Бог украсил рай всякими деревьями, приятными на вид и хорошими для пищи. Как Бог насадил посреди рая дерево жизни. Как Бог запретил Адаму вкушать лишь от дерева познания добра и зла. Проповедь о стройном сложении церкви, наподобие тела, из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена. Послание святого апостола Павла к Ефесянам из главы 4. Речь здесь, братья, о теле духовном, о Церкви Божией Святой. Из Него, то есть из Христа, все тело составлено и сложено, как подобает. Премудрый апостол не находит никакого лучшего сравнения церкви, нежели с телом человеческим. Что голова на человеческом теле, то Владыка Христос на теле церкви. От головы расходятся нервы по всем частям тела, и с помощью нервов все телесные органы обладают восприятием, чувствительностью и способностью двигаться, в чем и состоит их жизнь. Можно было бы сказать, что голова посредством мозга и нервов присутствует в каждом члене тела. Если голову отрубить, то любая часть тела в одно мгновение становится мертвой. Так и Христос присутствует в каждой части церкви, то есть в каждом ее верующем члене. Через его посредство каждый верующий воспринимает духовное царство, ощущает любовь и правильно движется к Богу. От него каждый член церкви получает силу, согласно действию и мере, то есть в соответствии со своим служением и дарованием. Эту силу Господь подает непосредственно, прикосновением, осязанием, только личным присутствием Своим. Любовь – это чудодейственная связь, скрепа, сочетающая Христа с верующими, верующих со Христом и верующих друг с другом. Что случается, братья, с органом тела, если прерываются нервы, связывающие его с головой? Он становится бездеятельным, невосприимчивым, онемелым, неподвижным, мертвым. Это происходит и с каждым членом церкви, который выходит из ее состава, прерывая тем самым свою связь с главой церкви. Да сохранит нас Господь, братья, от такой погибели. О Господи Иисусе, источник жизни и любви, не допусти никакой мрачной силе в нас или вне нас отделить нас от Тебя и Твоего тела, от Твоей Святой Церкви, которую стяжал Ты своей честной кровью. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» по творениям святителя Николая Сербского Велимировича.
К отданию праздника введения во храм Пресвятой Богородицы предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры Христе, всех вас приветствую с торжественнейшим праздником введения во храм Преблагословенной Девы Марии. сюжету праздника служит неуверенность престарелых родителей, что они смогут дать должное воспитание своей отроковице в устоях закона, и порешили для себя, что они ее должны отдать на воспитание в иудейский храм. Порешив, насколько возможно торжественным, соделали шествие и отправились в иерусалимский храм. Ну, при входе в иерусалимский храм отроковицу Марию встретил иудейский первосвященник. Встретив, гласит предание, он ввел ее во святая святых храма. Если подходить к этому с точки зрения законничества иудейского народа по отношению к своему храму, то трудно предположить, чтобы первосвященник, который сам один раз в год мог войти во святое святых для окропления жертвенной кровью, но если подходить ко всему с тех позиций, которые выражены в дальнейшем Богоцерковицей в ее служении делу искупления мира, то отпадают всякие сомнения, потому что так, как повела себя Пречистая Дева, и как она всему этому послужила, не остается никаких сомнений в том, что черпать все это она могла только, воспитываясь в устоях закона, во святая святых храма. Отдаю это на ваше суждение. Каждый из вас великолепно знает о том, что наши прародители Адам и Ева за ослушание Богу были изгнаны из Эдема, лишились его и выдворены были в ту самую юдоль скорбей и плача, в котором обретаемся все мы. Но такое осуждение и такое удаление из Эдема прародителей было не принципиальным, не безнадежным, сказать точнее. Было оставлено обетование, что они могут возвратиться в Эдем, но при условии, если они исполнят 10 заповедей Божьего закона. Эти заповеди не Бог весть какие трудности. Если исходить из понятий о том, что человек пользуется бесчисленным количеством положительных начал, которые черпает он для восстановления своей личности, то из этого бесчисленного количества взято бы всего 10 заповедей, которые должен был исполнить человек с тем, чтобы возвратиться в Эдем. Но при существующем институте при храме законничества и при наличии ревностнейших служителей и храма, и пророков, взять хотя бы пророка Илью или того же псалмопевца Давида и множество ревностнейших личностей, невзирая на все это, не обрелось ни единой личности, которая на протяжении существования всего закона исполнила бы эти заповеди. Это было потрясающей грустью, такой, что само провидение вмешалось в это, и оставленные человечеству для руководства 10 заповедей, провидение отменило и взамен изрекло, что придет Мессия и разрешит для вас все проблемы с возвращением в Эдем. После такого вмешательства откровения по которому все переходило на Мессию, который должен прийти, взоры обращены были на грядущего Мессию. Но совершилось то, что Дева из Назарета, единственная из всего человечества, исполнила закон. Исполнила и на это обратила внимание само провидение. И по велению Божию к чистой Деве явился архангел Гавриил, который предложил ей послужить тайне искупления определенным образом. Он сказал, чтобы она предоставила безраздельное господство Богу самому свою пречистую плоть. Было сказано, что она родит сына, которому приложимо имя только Эммануил, в переводе «С нами Бог». И такому служению, собственно, и должен был только и соответствовать вот такое отношение самой Пречистой. По зрелом размышлении Пречистая Дева изрекла свое согласие. Она сказала, что я раба Господня. Пусть будет мне по глаголу твоему. От этого момента все переходит уже на Искупителя мира, на Спасителя мира. Но мы должны помнить, что Спаситель мира только потому пришел, что она изрекла свое согласие, что она дала на это свое благоволение и стала сотаинницей с самим Богом в тайне домостроительства человеческого спасения. Все дальше сводится только к Спасителю Христу, о котором, собственно, и должна быть речь. Но мы при этом должны помнить, что хотя и идет речь о Спасителе мира, тайне этой послужила Пречистая Дева. Она дала ему свою пречистую плоть. Все сводится к моменту начала мессианского служения человечеству Спасителя мира. Все это связано с Господним крещением, к которому и направился Христос для того, чтобы креститься. Увидев грядущего к нему Христа, предтеча обратил внимание всех пришедших к нему креститься и, указывая на грядущего к нему Спасителя мира, сказал: «Вот Агнец Божий, который принимает на себя грехи всего мира». Заявление очень ответственное и очень категоричное. И произнесено оно чрезвычайно авторитетной личностью, пророком и крестителем Иоанном. Причем личностью, о которой сам Христос мог выразиться, что он наибольший из рожденных женами по своему достоинству. Но свидетельством предтечи не ограничилось вот такое свидетельство о истоках спасения мира. Христос Спаситель сам все это реализовал. Он пришел и попросил крестителя, чтобы тот крестил его. Каждый из слушателей великолепно осведомлен о том, что таинство крещения христианин принимает как следствие, как символическую смерть за совершенный грех, с тем, чтобы уже ожить во Христе. Вот этот момент и совершен Христом. Все это сущностно засвидетельствовано тем, что Христос принял крещение. Таким образом, принял на себя грех мира. Обратная сторона греха – смерть. Поэтому и крестился Христос во имя того, что Он умрет за грех мира. Все будет совершено на Голгофском кресте и на Голгофе. Там единый безгрешный, но принявший на себя грех мира, взял на себя эту ответственность за грех мира и умер за этот грех во искупление его на кресте и спустил дух. Радикальнейшим образом сразу поменялось все. Спаситель мира, единый безгрешный, принявший на себя грех мира, но не сотворивший никакого греха, принявший за искупление мира согласие на смерть, умирает на кресте. Умирает, и смерть не властна была удержать единого безгрешного, который мученически принес себя в жертву за человеческий грех. Христос воскрес. Воскрес и осиянием, и блистанием своего страдальческого тела, воскресший из мертвых, Он облистал ад блистанием Божества и тем в трепетное состояние Его привел. Дальнейшие следствия таковы. Воскресший Христос уже обращается к апостолам и говорит им: «Радуйтесь, потому что все, что было, переменено на радость. Радуйтесь». И дунул на них и сказал: «Примите Духа Святого». И не только не спаслал им Святого Духа, но и наделил их еще божескими достоинствами. Он сказал: «Кому отпустите грехи, тому отпустит. На ком удержите, на том удержится». Наделив еще их дарованиями, различными дарованиями, в частности, в том, что его именем будут изгонять бесов, возложат на болящего руки, и они будут здоровы, Христос тем самым выразил то, что совершилось в мироздании, то, что уже произошло в самом мире, в здешнем мире. А произошло такое, что не только Бог, а именно сам человек именем Божиим может отпущать грехи, может распоряжаться и изгонять бесов. Такое, ничего подобного не слышно в Ветхом Завете. Ничего этого мы нигде не увидим. Наоборот, даже тогда, когда сам Христос изрекал какому-либо болящему: «Прощаются тебе грехи твои», то вызывал о слушателях шоковое состояние. Они говорили, что он богохульствует. Кто может отпущать грехи, кроме самого Бога? Вот этой божеской властью Христос наделил человека и таким образом поменял все в отношении спасения мира. Нигде уже не проследите вы в законе продолжение, что человек спасается исполнением закона, но что он спасается только верой во Христа, и не только спасается, но и здесь обретает многие достоинства, которые дарованы ему для того, чтобы он свидетельствовал о наступившем изменении в мироздании и в спасении мира. Дальнейшее продолжение в том, что Христос, наделив учеников дарованиями, вознесся со своим телом на небо и воссел одесную Бога Отца. Большего достоинства не может иметь никакое творение. Воссел – это значит наделен величайшей божеской славой. И этой славой наделено человеческое тело Христа. При этом Христос наделил эту плоть тем, что не переименовал его, а соделал, что оно, его тело стало божеским и небесным телом, которое с неба, с Божьего престола нисходит на землю, на алтари земли. И здесь мы причащаемся при чистого тела и чистой животворящей крови. Все это относится к Спасителю. Но кто наделил его человеческим достоинством и человеческим существованием, как не дева и матерь? Поэтому, причащаясь во оставление грехов и в жизнь вечную, мы всегда должны памятовать о том, что начало всему этому положено Девой и Матерью, Богоматерью, которой да будет наша хвала, благодарение и поклонение ныне и во веки веков. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново. За 11,5 веков своего существования наша страна выиграла сотни больших сражений. Слава русского оружия, овеянная чистой верой русского человека, известна всему миру. На радио «Радонеж» прозвучит программа авторских передач доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Она посвящается памяти павших воинов. Ибо сказал поэт: «Над пожарищем ночь блекнет, брежет отдаленный свет, на костях героев крепнет русский становой хребет».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем цикл передач, посвященных величайшим битвам России. Сегодня в центре нашего внимания будет одна из величайших битв Первой мировой войны. Я хотел бы подчеркнуть, не то что одна из величайших битв на русско-немецком фронте, нет, речь идет о другом. Это одна из величайших битв Первой мировой войны в целом. И, кстати, чуть ли не самая кровопролитная битва, если подсчитывать потери с обеих сторон, за всю Первую мировую войну. Я имею в виду так называемый Брусиловский прорыв, лето 1916 года, хотя часть военных историков предпочитают именовать его иначе, Луцкий прорыв, и изначально эта наступательная операция именно так и называлась. Впоследствии она была переименована. Мы поговорим в связи с какими обстоятельствами, что послужило этому причиной. Но в данном случае важно для нас, прежде всего, не название битвы, а тот успех, который пришелся на долю русского оружия и который нельзя забывать. Итак, к 1916 году ситуация на русско-немецком фронте выровнялась. Первые месяцы войны российская армия вела наступление, достаточно успешное, в Галиции. Наступление, которое развивалось менее успешно на севере, в Пруссии. 1915 год был эпохой великого отступления. Сказалось то, что не было сделано достаточно запасов для ведения войны, не хватало снарядов, не хватало вооружения, не хватало очень много всего для адекватного ведения боевых действий, поэтому была потеряна Польша, часть территории современной Белоруссии, часть территории современной Украины, значительная часть вот успехов, сделанных в Галиции. И в 1916 году фронт стабилизировался, российская армия получила достаточно патронов, снарядов, оружия, артиллерии. Чувствовал себя совсем неплохо, гораздо лучше, чем в 1915 году. То есть в экономическом плане почва для успешных наступательных операций была заложена. И надо сказать, что для немцев эта угроза на Восточном фронте была крайне неприятной. Им приходилось планировать грандиозные операции в районе французского Вердена, на Сомме. В то же время развивалось вооруженное противостояние между Австро-Венгерской империей и итальянцами. И если на итальянском фронте у Австро-Венгрии все складывалось неплохо, то на французском, в общем, велась тяжелейшая позиционная борьба. К 1916 году Европа окуталась заграждениями из колючей проволоки, многокилометровыми линиями окопов, долговременных огневых точек, артиллерийских батарей. Обе стороны уже привыкли к тому, что применяются боевые отравляющие газы, и, наверное, ни для кого не будет секретом то, что боевые отравляющие газы применяли не только немцы, ну, скажем, наше российское командование также их применяло, причем иногда достаточно удачно. Изначально, когда все это было новинкой, конечно, они производили ужасающее впечатление, впоследствии научились снабжать войска противогазами, поэтому боялись их уже не настолько сильно, как в первые моменты их применения. Ну что ж, давайте теперь подумаем о том, до какой степени российское командование рассчитало свои удары по немцам. Немцы завязли, повторяю, в боях на французском фронте, и было достигнуто очень значительное превосходство в живой силе на западном фронте, на северо-западном. И там наступления должны были провести успешно, но командующие фронтами, в частности, человек, который командовал наибольшим количеством боевых сил на русско-немецком фронте, Эверт, все откладывали и откладывали начало наступательной операции. Юго-западный фронт имел незначительное превосходство в боевой силе, фактически не имел превосходства в артиллерии, то есть оно было настолько незначительным, что здесь и говорить нечего. Более того, по части тяжелой артиллерии противник превосходил все, что было в войсках Юго-Западного фронта на стороне Российской империи. Это, конечно, печально, но это так. И, конечно, очень значительные надежды возлагались противникам именно на действия этой самой своей тяжелой артиллерии. Другое дело то, что перед фронтом русских войск стояли в основном представители не германской армии, а австро-венгерской, которая считалась, и в общем совершенно справедливо считалась, противником несколько менее серьезным, менее организованным и менее стойким. Отсюда надежды командования Юго-Западного фронта, что удастся его взломать. Оборона у Австро-Венгров была очень серьезная. Было оборудовано несколько укрепленных районов и, кроме того, несколько оборонительных линий, три из них, самая серьезная, первая, до 16 рядов колючей проволоки, в некоторых местах колючая проволока под током, массовое минирование, устройство волчьих ям для гибели наступающих сил, бомбы, которые были прикреплены, вот, собственно, к колючей проволоке, долговременные огневые точки, устроенные с помощью бетона и бронелистов, мощные артиллерийские батареи, высокое насыщение пехоты пулеметами и возможность, если первая линия будет взломана, отойти на дополнительные рубежи обороны, о которых я уже говорил, которые располагались в нескольких километрах за первой линией. Надо сказать, что в ходе Первой мировой войны не раз предпринимались усилия прорвать оборону противника, оборудованную подобным образом, на узком хотя бы фронте. И они в основном заканчивались плачевно. Это происходило и на русско-немецком фронте, это происходило и на русско-французском фронте. В общем, удач в этом плане было немного, в основном наступающие обламывали зубы об оборону противника. Если противник имел хотя бы малую частицу стойкости и был хорошо обеспечен боеприпасами, прорвать его оборону было крайне сложно. Собственно, именно тогда на поле боя начинают появляться танки, как нечто, что должно помочь прорывать позиции противника, поскольку пехота, одна пехота, даже с помощью усиленных артиллерийских батарей, прорывать эти позиции не могла. Во главе Юго-Западного фронта стоял Алексей Алексеевич Брусилов. Он спланировал операцию так, что четыре армии, находящиеся в составе фронта, 7-я, 8-я, 9-я, 11-я, должны были наносить одновременно множество ударов, и впоследствии военные историки называли эту тактику «дробящие удары». То есть предполагалось раздробить силы сопротивления противника и сделать так, чтобы тот не смог перебрасывать свои резервы из одного места в другое, поскольку во всех местах приложения боевых сил российской армии наступление развивалось бы значительными силами. И, условно говоря, неоткуда было снять пехоту, кавалерию, артиллерию, чтобы перебросить на другой участок обороняемой части фронта. Собственно, в тех местах, где Брусилов предполагал взламывать оборону противника, было достигнуто локальное превосходство над неприятелем, довольно значительное, в 2-2,5 раза, за счет того, что сам Брусилов спокойно оголял какие-то участки фронта, предполагая, что если наступает он, то оборонять их особенно не придется, поскольку наступление само по себе будет своего рода активной обороной. Ну что ж, наступление началось в мае 1916 года, и его долго продумывали в деталях. Очень большую роль играла артиллерия. И надо отдать должное. Инспектор артиллерии 8-й армии генерал Ханжин, выдающийся военачальник того времени, проработал детально чрезвычайно важные вещи, связанные с прорывом обороны противника. Ну, во-первых, он провел пристрелку позиции противника, но без серьезных боевых столкновений, так, чтобы его батареи, которые будут обеспечивать арт-огнем наступающие пехотные части, невозможно было засечь. Собственно, после того, как пристрелка была произведена, Ханжин совершенно не воспринимал огонь по площадям, для него это была профанация, для него это было не дело, нужно было бить точно в те объекты, которые следовало подавить, прежде всего огневые точки и окопы неприятеля. Так вот, Ханжин суммировал данные этой самой пристрелки, но батареи, которые должны были подавлять неприятеля, придвинулись к позициям только за сутки. В тылах армии были устроены макеты неприятельских сооружений, и чтобы русские войска не оробели во время атаки, они учились преодолевать эти укрепления задолго до действительной атаки. Основные ударные силы были подведены за очень короткий период времени до начала наступления к рубежам атаки. Более того, в ночную пору копали траншеи, которые постепенно двигали русские позиции в сторону неприятеля, и таким образом удалось добиться сближения с позициями австро-венгерской армии столь незначительного, что можно было за один рывок быстро преодолеть эту дистанцию и не пребывать долго под уничтожающим огнем противника. Видите, сколько продуманных действий. Я, собственно, рассказал далеко не обо всех. Собственно, и пехоту также тренировали для того, чтобы она атаковала своего рода перекатами, то есть несколькими линиями, которые состояли из ударных отрядов, им давали ножницы для того, чтобы резать колючую проволоку, им рекомендовали не останавливаться после того, как занята первая линия окопов неприятеля, дальше неприятеля гонят и атакуют следующая линия русских войск. Потом следующая линия как бы перекатывается через предыдущие, которые взяли окопы врага, и не останавливает наступление для того, чтобы враг не успел опомниться и нанести контрудар. Это была хорошая продуманная тактика, и на целом ряде позиций она сработала. То есть, прежде всего, она сработала на позициях 8-й армии. За несколько дней неприятельский фронт был прорван километров на 120, был занят Луцк, а австро-венгерские части отступали дальше. В расположении 9-й армии также был достигнут успех. Чрезвычайно мощный укрепленный район Черновцы, который называли русским Верденом, называли, разумеется, австро-венгры, был взят, и наступление развивалось в сторону Буковины. Значительная часть ее также была взята. Ну, фронт 11-й и 7-й армии не достиг такого успеха, там было сложнее, позиции передвинулись не намного вперед, но вот то, что произошло под Луцком и в районе Черновцов, это уникальный для Первой мировой войны опыт полного прорыва всей оборонительной линии неприятеля. И там, конечно, были взяты огромные трофеи. Там наступление развивалось успешно в течение долгого времени и, в общем, привело к впечатляющей победе. Фактически за несколько дней австро-венгерская армия была приведена в состояние хаоса и беспорядка. Немцы вынуждены были снимать дивизию за дивизией Западного фронта, бросать их в район Луцкого прорыва. И, конечно, через некоторое время значительное количество резервов немецкой армии остановило русское наступление. Притом, даже в некоторых местах контрудары опрокинули русские войска наступающие. Повлияло на ситуацию на фронте, прежде всего, то, что уже в 1916 году, подчеркнем, до 1917 года, в предыдущем году, уже в армии случались брожения, случались моменты дезертирства, революционных настроений, неподчинения командирам. И вот как раз на второй стадии наступательной операции результат был тот, что некоторые части, даже целые соединения, начали откатываться назад. Потери были большие понесены. И, в общем, на середине лета вроде бы позитивный опыт Луцкого прорыва был исчерпан. Результаты его стали сокращаться и сокращаться, но в бой были введены новые резервы с русской стороны, и у немцев сократилась возможность перебрасывать туда резервы, поскольку одновременно начались атаки на других фронтах. Ну, на других фронтах, в частности, у того же Эверта, не было достигнуто успеха, то есть все эти частные незначительные попытки наступления не привели к поражению немецких войск, а потери были основательные. А вот у Брусилова были достигнуты новые успехи. То есть в южной части Юго-Западного фронта наступление продолжилось, была взята Коломыя, и опять противник несет потери, и австро-венгерская армия находится уже в августе-сентябре 1916 года в стадии разложения. Ей сложно держать оборону частей, которые способны противостоять наступающим русским соединениям, крайне мало. Везде, где только можно, немцам приходится затыкать дыры своими силами. Это значит, что боевое столкновение на Сомме, одно из решающих для борьбы на немецко-французском фронте, немцы не способны выиграть, поскольку у них не хватает резервов. Возможно, завершение наступательной операции Юго-Западного фронта было более впечатляющим, но тут уж сам Алексей Алексеевич Брусилов, что называется, сплоховал. Отмечали и в Ставке главного командования Российской императорской армии, отмечали и специалисты по военной истории то, что его тактика в ходе конца лета, начала осени 1916 года оставляла желать лучшего. Тот успех, яркий, триумфальный успех, который был достигнут в мае-июне, отчасти был сведен на нет бесплодными атаками Ковельского укрепленного района, который обороняли немецкие части. Потери большие были в русских войсках. Взять Ковель так и не удалось, и в данном случае множество атак по одному и тому же направлению, на котором противник отлично укрепился, не в обход, без попыток так или иначе взломать оборону в других местах, выдавали упорство Брусилова, который надеялся на то, что вот сейчас будет достигнут успех, и успех так и не был достигнут, и привели, конечно, к серьезным потерям. Однако неуспех наступления вовсе не означает отступление войск российской армии. В целом, если суммировать наступательные действия Юго-Западного фронта с мая по сентябрь 1916 года, будет заметно то, что линия фронта была отодвинута очень значительно. В некоторых местах на 80 километров, в некоторых на 100, в некоторых на 120, в некоторых дальше. И это серьезный успех. Это очень серьезный успех. Собственно, именно тогда отличились и многие вожди, будущие Белого движения. Ханжин будет в Белом движении, Сахаров, один из командующих армии, Каледин и очень, конечно, отличился своими атакующими действиями. Сначала командир дивизии, потом командир корпуса Антон Иванович Деникин, потому что он участвовал в Луцком прорыве как один из ведущих командиров стрелковых частей и показал себя как человека необыкновенно упорного, волевого и чрезвычайно искусного в наступательных действиях. Он был награжден тогда в признании его заслуг. Ханжин, о котором я говорил, был повышен до генерал-лейтенанта. И, в общем, Брусилов был награжден георгиевским оружием с бриллиантами. Впоследствии произошло то, что, конечно, не вошло в анналы военной истории официальной. А вот неофициально мне приходилось беседовать со специалистами, в частности, с Константином Залесским, известным историком Первой мировой и, скажем так, Российской императорской армии, в частности, ее командного состава, и он рассказал следующее. Алексей Алексеевич, в общем, был относительно недолгое время опечален кончиной своей супруги, которая произошла как раз тогда, в 1916 году, достаточно быстро связался с женщиной, которая была ему дорога с прежних времен. Сейчас я не буду трепать имена его супруг, я думаю, что это не очень достойное дело. Я всего-навсего расскажу сюжет, связанный с наступлением российской армии в 1916 году. Его вторая супруга, она стала женой Брусилова очень быстро, после кончины первой, была связана с прессой. С прессой, причем, скорее, такого либерально-демократического оттенка. Не радикально-социалистической и не право-монархической, а либерально-демократической прессой. И ей удалось устроить настоящую информационную кампанию в пользу своего супруга. Ну, конечно, для Российской империи и для Российской армии такая кампания была полезна, потому что показывала, ага, был достигнут успех. Наступление потрясло до основания армию Австро-Венгрии, открыло возможности дальнейших ударов по противнику, поэтому давайте прославим людей, которые были главными фигурами этого самого наступления. Давайте их имена придадим гласности, давайте сделаем так, чтобы потомкам было что вспомнить об этой войне. Первую мировую тогда называли иначе. Ее называли либо Великая война, либо Вторая Отечественная война. Ну, а впоследствии, уже после того, как она прошла, в народе ее называли Германская война. Первая мировая – это, скажем так, термин, который дали историки впоследствии, постфактум. Ну вот в ходе Второй Отечественной войны, или, если угодно, Великой войны, Российской императорской армии не хватало настоящих больших героев. Вообще это было достаточно сложно. Герой-боец, который на фронте атакует врага, рискует жизнью, это ярко, это красиво, это всем понятно. Офицер, который выполняет свою роль идеально, который показывает храбрость в боях с неприятелем, поднимает бойцов в атаку или, наоборот, сдерживает натиск врага при превосходстве его сил на каком-то важном оборонительном рубеже, это важно, это понятно читателю газеты, читателю журнала. Но что такое генерал, что такое полководец, крупный военачальник в условиях войны, когда борьба ведется на бескрайних пространствах? Когда основная форма боевого столкновения – это битвы на уровне фронтов. Когда армия – это не так уж значительно в условиях глобального противостояния великих держав друг другу. Когда 10, 20, 50 тысяч человек – это ничто по сравнению с бесконечно длинной лентой оборонительных позиций, на которой расположены сотни, тысячи, миллионы бойцов. Поэтому, в общем, конечно, объяснить то, что существуют талантливые военачальники, объяснить то, что существуют люди, которые могут осуществлять великие прорывы, которые могут командовать сражениями именно на этом фронтовом уровне, как оборонительными, так и наступательными, достаточно сложно. Ну вот, Брусилов оказался тем великолепным исключением, отчасти благодаря своей супруге, отчасти благодаря тому, что Россия ждала героя уровня генерала. И Брусилова восприняли на восторг, на ура, потому что успех Луцкого прорыва был очевидным. Именно тогда за этим прорывом установилось название «Брусиловский прорыв». Это, собственно, название, которое внесла в историю войн Российской империи именно пресса. Пресса 1916 года. Я думаю, что следует сделать небольшую оговорку. Она важная в данном случае. Эта оговорка будет состоять в том, что не столько, может быть, сам Алексей Алексеевич Брусилов был единоличным вождем войск, человеком, который блистательно продумал стратегические и тактические вопросы, сколько плеяда генералов, которые его окружали. Командир атакующей армии Каледин, командир атакующей армии Линчицкий, командир атакующей армии Сахаров, великолепный Ханжин, блистательный, отважный Деникин, чрезвычайно разумные начальники штабов. Это все люди, которые как бы оказались в тени Брусилова. Надо отдать Алексею Алексеевичу должное. Даже учитывая его неудачу под Ковелем, все-таки он был организатором и, скажем так, верховным творцом победы в Луцком прорыве 1916 года. Но надо также и понимать, что это победа русской военной школы, русского военного образования, русского военного искусства, людей, которые были воспитаны в Академии Генерального штаба, которые научились правильно воевать на неудачах русско-японской войны и 1915 года, людей, которые получили не только великолепное военное образование и опыт, но также, как сейчас говорят, знаете ли, в современном лексиконе, были высоко мотивированы на победу. То есть, иными словами, это победа в значительной степени командных кадров генералитета русской армии, которые смогли решить стратегически важную задачу в условиях германско-французского фронта, так и нерешенную до того времени. И здесь надо отдать должное и самому Алексею Алексеевичу Брусилову, и в большей степени военной машине Российской империи, которая оказалась способной вот эту самую задачу решить. Так что при всех, может быть, оговорках, которые я сделал, да, Луцкий прорыв – это великое достижение. Достижение уникальное, действительно большая победа. О них только орудий в качестве трофеев взяли 580, ими можно было фронт вооружить. Только трофейными орудиями австро-венгерской армии. И помянем добрым словом и Алексея Алексеевича Брусилова, и его помощников, и русское военное искусство, русский генералитет, которые проявили способность к тому, чтобы одержать большую победу в этой сложной войне. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу Дмитрия Михайловича Володихина из цикла «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.